Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Итак, сегодня в прямом эфире радио «Воскресенье» состоится вторая передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы будет отвечать православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я хочу сразу же напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что телефон прямого эфира 379-65-94. Повторю, телефон 379-65-94. Так что, если у вас уже есть или возникнут по ходу беседы вопросы, можете их задавать, звонить. Итак, с чего начнем, Вячеслав Владимирович? Возможно, вот через сначала начнем с перемен, какие происходят в центре подвижника.
В центре подвижника происходят перемены, слава Богу. Неделю назад ровно у нас в центре побывал губернатор Свердловской области Александр Сергеевич Мишарин с министрами. Теми, кто занимается вот нашей проблемой. Вот. И это такое очень знаковое, на мой взгляд, мероприятие, которое должно сейчас положить начало, ну что ли, новой эпохи такой существования Центра «Подвижник». Сейчас, во-первых, дана достаточно высокая оценка нашей работе, и даны очень такие серьезные рекомендации по взаимодействию правительства области и Екатеринбургской епархии для того, чтобы центр «Подвижник» выводить на уровень методической базы для подготовки специалистов в области профилактики и реабилитации зависимости. И вот это то, о чем, ну вот я, допустим, много лет мечтал. Если все, что губернатор сказал, осуществится, ну тогда можно сказать, что очень серьезную.
Какой-то новый виток выйдут.
Да. Мы поднимемся на такой достаточно высокий уровень работы и очень ответственный уровень работы, который потребует, конечно, и от нас с отцом Сергием Рыбчаком дополнительных усилий и привлечения дополнительных сил человеческих, потому что здесь уже будет стоять кадровый вопрос, нам нужно будет подбирать и кадры. И главное, что наша система подготовки кадров, она необычная. Мы не можем просто организовывать курсы повышения квалификации для врачей, допустим, или для православных священников, для того, чтобы они умели организовывать реабилитационные центры и заниматься реабилитацией с наркозависимыми и с другими людьми. Люди должны быть верующими. Люди должны, ну, быть, что ли, из другого теста немножечко, чем обычные люди. И поэтому, вот когда мы с Александром Сергеевичем Мишариным говорили на эту тему, он тоже понимает это, и он говорит, что, конечно, вам будет очень нелегко. Из 100 человек может быть один. Из тех, кто пройдет так называемую стажировку, у нас может быть один будет настоящим специалистом в этой области.
Который сможет создать подобный центр «Подвижник», ну, да, на территории нашей области. Ну что ж, сейчас мы переключимся на вопросы.
Только я, знаете что, Валентина, еще раз хочу напомнить нашим слушателям, чтобы они перед тем, как звонить нам в студию, подготовили вопрос заранее, чтобы он прозвучал четко, кратко, лаконично.
Понятно.
Да, понятно и по сути.
Хорошо. Итак, пока наши уважаемые радиослушатели готовят свои вопросы, мы озвучим вот некоторые вопросы, которые уже есть на сайте, да, поступили на сайт. Вот, например, такой. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Мне 62 года. Живу в городе Новосибирске. Образование среднетехническое, сейчас на пенсии. Я православный. Последний раз исповедовался 13 ноября 2011 года, то есть вот буквально недавно. Я хочу бросить курить. Курю с 20 лет. Пытался бросить с помощью иглоукалывания в 2003 году, закончилось безрезультатно, так как подошел к этому без серьезного намерения. Очень хочу бросить курить, так как курение для меня большой грех перед Господом.
Ну вот я считаю, что этот наш корреспондент, он уже очень близок к достижению своей цели. Ну, во всяком случае, вот в его словах уже звучит то, что необходимо человеку для того, чтобы перестать курить. Человек уже осознал свою неспособность сделать это самостоятельно. И это очень хорошо. Он прошел там через какие-то попытки самостоятельно прекратить курить. Это ни к чему не привело. Это его смирило. Это привело его в церковь. И человек начал надеяться на Бога для того, чтобы перестать курить. И вот именно на этих путях у него и появится настоящая подлинная решимость. Во-первых, решимость оставить этот грех.
Это очень важно.
Да, он именно так к этому и относится. Большой грех перед Богом, как он говорит. А во-вторых, у него будет вера такая неложная, искренняя, в то, что он действительно перестанет курить. Что для Бога нет ничего невозможного. Не для него, который курит, а для Бога нет ничего невозможного. И вот здесь, как раз на путях обретения человеком смирения, и произойдет то, на что мы все, как православные люди, рассчитываем в церкви. Господь войдет в наше жизненное пространство и сам все управит. Не мы, а Он. От нас нужна только вот такая решимость и вера в то, что Господь все это сделает. Вот тогда все и будет.
То есть он на полпути, можно сказать, этот человек.
Да, во всяком случае, он на правильном пути.
На правильном
пути.
Да,
здесь нужно просто запастись терпением и еще посмиряться.
Итак, уже поступил первый вопрос. Давайте послушаем. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович, такой вот вопрос. Беспокоит очень вот сильно вот переживания такие внутренние.
Как вас зовут?
Алексей.
Угу.
В отношении с человеком, да, может, этого даже как бы ничего не существует и нет, этой проблемы. Она как-то вот развивается внутри и является ли это вот такой душевной болезнью?
Отношения с каким человеком, Алексей?
Ну, который как бы близок, дорог.
Ну, смотря в какую сторону развиваются эти отношения. Если вы имеете в виду девушку, которой вы неравнодушны, то это не болезнь, конечно. Хотя многие психологи, особенно в последнее время, начали даже официально утверждать, что любовь – это патология, которая имеет определенную симптоматику. И даже специалисты Всемирной организации здравоохранения тут напечатали материал, что а любовь – это психическое заболевание, и оно стоит там в одном ряду с различного рода зависимостями, в том числе наркотической, алкогольной и так далее. Вот. И имеет свои тоже отклонения душевные. Вот. А мы начинаем пугаться наших отношений к противоположному полу, когда видим, что это от нас требует каких-то жертв. Что действительно наша жизнь каким-то образом зависит от этого человека. Мы внутренне уже не одни, мы не сами по себе. И мы всегда, живя, мы уже имеем в виду не только себя, но и этого человека. А может быть, даже больше его, чем себя. И при нашем современном воспитании это молодого человека, вот такое состояние души, в принципе, нормальное абсолютно, может его напугать, потому что этому никто не учил. Все говорили «живи для себя», бери от жизни все, в том числе бери от жизни и от людей все, чтобы тебе только любимому было хорошо.
С этим лозунгом живут очень многие.
И возникает определенного рода такое недоумение и даже испуг у некоторых молодых людей, у девушек, когда хотят они или не хотят, они испытывают обычную влюбленность, которая сама по себе еще не любовь, конечно же, потому что любовь – это то, что человеку предстоит еще выстрадать, и в том числе и в семейной жизни выстрадать. Но это уже на тему любви. Господь уже как бы дает некий такой залог и показывает, вот так должно быть потом, когда ты это выстрадаешь. В терпении, в смирении, в принятии человека таким, какой он есть. Вот. И многие современные люди, молодые, они от непривычки этого пугаются, потому что это требует определенной ответственности, это требует какой-то самоотдачи.
Жертвы.
Да, даже некого самозабвения ради другого человека.
Ну, это жертвенность.
А это непривычно и страшно. Ну, вот поэтому и все эти трагедии наши современные, разлуки.
Ну что, нужно как к этому относиться?
Нет, относиться нужно к этому как...
Не бояться?
Да, к обычному, нормальному, естественному проявлению человеческой жизни. Человек – существо разнополое, и мужчины, и женщины по определению должны иметь сильнейшее притяжение друг к другу и создавать семьи, рожать и воспитывать детей.
Да. Так, ну что ж, пока наши радиослушатели готовят следующий вопрос, я думаю, что опять вот с сайта вопрос. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович, я из Челябинска. Недавно муж торжественно вручил мне статью челябинского психотерапевта, опубликованную не где-нибудь, а в газете «АИФ. Здоровье», где говорится о пользе мата, извините, для ухода от суицида. И еще несколько интересных моментов. Немного потрудившись, нашла в интернете статью того же автора, где также ненавязчиво говорилось о наркотиках и компьютерных играх, мол, ничего страшного, если вы хорошо воспитаны, то далеко не зайдете. Я позвонила в редакцию и получила ответ, что они всего лишь предоставили площадку, что могут... Площадь имеется в виду, видимо, в газете, что могут напечатать любого. Я сказала им о вас и предположила, что у вас, вероятно, другие методы лечения подобных состояний. Что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, методы, конечно, другие. А во-вторых, вот что я хотел бы сразу отметить. Смотрите, она, вот эта наша корреспондентка, отметила сразу две проблемы. Первая проблема – это состояние современной психотерапии, светской.
То, о чем мы неоднократно, кстати, говорили.
Да, а вторая проблема – это положение дел в наших средствах массовой информации, когда площадки предоставляются бог знает кому.
Ну, площади
газетные. Площади газетные. И сами редакторы никакой ответственности за то, что читают люди, не несут.
И то, что они публикуют.
Зато получают за это деньги. Вот. А что касается мата как средства...
Ухода от суицида
и там прочее, о чем спрашивает наш слушатель.
Наркотики, компьютерные игры.
Да, наркотики, компьютерные игры, все. Это психотерапия, шиворот на выворот. И здесь, в общем-то, удивляться нечему, потому что современная психотерапия, особенно у нас в России, она сталкивается с человеком как существом духовным и обнаруживает, чем дальше, тем больше, что те психотехники, которые пришли к нам с Запада, такие рациональные, основанные на материалистическом мировоззрении, они в российских условиях практически не работают. И для того, чтобы избавить человека от отчаяния, от попыток самоубийства, от там, зависимости каких-то, наши современные светские психотерапевты, они хотят или не хотят, они начинают вторгаться в духовную область. И если человек не живет духовной жизнью здоровой, то ближайшая духовная область, в которую он вторгнется, это темная духовная реальность, это бесы.
Темные силы.
Да, а бесы все расскажут, как бороться с суицидами. Они скажут, что нужно материться от души, нужно наркотики употреблять, нужно за компьютером просиживать часами. Тогда тебе некогда будет думать о грустной и невыносимой иногда реальности. Вот этим-то как раз и отличается православная психотерапия и православная психология от светской. Православие знает о человеке то, чего не знает светская психология, как бы она ни старалась, она не сможет это узнать. Православие знает о человеке то, что человек в первую очередь личность. А личность подразумевает наличие духовной составляющей в человеке, его высокого уровня самосознания. И если мы не будем принимать во внимание вот этого духовного фактора в человеке, то тогда все, что касается, во всем, что касается зависимости, неврозов, попыток суицида или самоубийства и так далее, отчаяния, мы ничем не сможем помочь человеку. Мы будем заниматься ерундой, мы будем греметь вокруг него погремушками, отвлекать его компьютерами, чем-то еще, какими-то яркими фонариками. Как...
Называется, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
Да.
Ну, то есть по пословице, да?
И психотерапия выродится во что-то настолько смешное, в такое обезьяничание, что даже об этом и говорить неприлично. Вот, поэтому, конечно, у нас методы совершенно другие, они вот основаны на духовном представлении о человеке.
Вячеслав Владимирович, наша передача с вами называется «Если болит душа». Мы говорим о неврозах, мы говорим о зависимостях, и вот сейчас поступил вновь звонок. Давайте послушаем, слушаем вас.
Меня вы слушаете?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня большое-большое спасибо, я хочу сказать Вячеславу Владимировичу за ваши передачи. Очень умные, очень нужные. В общем, трудно высказать пользу, о их пользу.
Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста.
А у меня вопрос, я бы не хотела, чтобы он звучал в эфире. Нельзя ли как-то попасть к вам на прием лично, и как это сделать?
Очень просто. Нужно записаться у нашего секретаря по телефону 8-922-12-57-400. Елена Васильевна. Она расскажет, когда, как и куда приехать на консультацию.
Я думаю, поняла наша слушательница и услышала телефон, номер телефона.
Мы потом, если что, повторим еще.
Если что, да, мы в конце повторим, в конце нашего разговора, нашего эфира. А вот у меня просто такой вопрос по поводу, только вопроса, который прозвучал с сайта. Суицид – это... как конечное, так сказать, состояние человека, который страдает неврозами, депрессиями, что приводит вообще к суициду?
К суициду человека приводит безбожие. И мысль о самоубийстве – это прямое внушение беса. Вот, это закон духовного мира. Угу. В этом можно нисколько не сомневаться. Когда человек – существо свободное, волевое, разумное, принимает решение прекратить свою земную жизнь, то надо понимать, что в этот момент человек является бесодержимой личностью. Он сам себе не принадлежит, если он дает согласие на это. Проблема исключительно духовная. Поэтому душевными средствами, то, о чем мы только что говорили, проблемы суицидов не решить. Проблема суицида – это всегда это отчаяние, это утрата смысла жизни, утрата надежды. Из-за отсутствия веры в Бога. Вот и все. Это проблема одиночества человеческого.
Никакой опоры в жизни у человека.
Конечно.
Да?
Все, что у человека в жизни есть, кроме Бога, человека обязательно разочаровывает. Обязательно. Разочаруют
что
люди.
Что там материальное? Там,
да. Разочаруют люди, разочаруют деньги, разочаруют слава, власти. Все, что предлагает этот мир человеку, это все очень временно, конечно и всегда разочаровывает. И все зависит от степени привязанности человека к этому, ко всему земному. И если у человека нет представления о Боге, нет представления о загробной жизни, о том, что после смерти нашего тела человеческая жизнь только начинается,
душа
ничего
остается.
Не заканчивается, а только начинается. Если человек сводил всю свою жизнь только к земной реальности,
к материальным ценностям,
то тогда, конечно, этот человек очень склонен к самоубийству, любой человек. И когда я, допустим, общаюсь со своими пациентами, особенно с невротиками, то часто задаю вопрос о том, посещали ли их мысли о самоубийстве. Да, в 100% случаев посещали мысли о самоубийстве. И что интересно, эти мысли посещают людей в подростковом возрасте впервые.
Даже мы с вами как-то случай один рассматривали. Чуть ли не в 5 лет ребенок помышлял об этом. Да?
Вот. Это первый духовный кризис. У человека проснулись его духовные запросы. Угу. Человеку нужно...
ищет Бога.
Да, человек ищет Бога, ему нужно знать, кто он и зачем он. Это первые религиозные потребности человека. Если их не удовлетворить, то мы запускаем вот такой самоубийственный вариант развития человеческой жизни. Когда он пройдет через все, что ему предлагает этот мир, он все это попробует.
Столкнется с...
Да, его все разочарует. Если он выживет, угу, то он задумается еще раз о смысле жизни и вполне возможно встретит Бога. Когда он потеряет все и останется один на один с Богом, вот тогда с этой нулевой отметки станет возможным его становление и рост как личности. Но до этого ему предстоит пройти через все вот эти круги ада, на которые человек обречен, когда он связывает свою жизнь только со всем земным.
Вячеслав Владимирович, а вот почему все-таки сейчас такое большое количество суицида? Я просто вот знаю где-то уже, так сказать, вот эти примерно, ну, прочитала где-то, что очень много
суицидов. 60 тысяч человек в России ежегодно в среднем.
Ежегодно уходит. Угу. Угу. Ну, наверное, мы вернемся к этому вопросу. Просто сейчас вновь поступил звонок. Давайте послушаем его. Слушаем вас. Слушаем. Алло.
Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Я слушаю вас. Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Сыну 30... Можно я задаю вопрос?
Говорите.
У меня сыну 30 лет.
Так.
Он лет 12. Лет 12 он наркоманит.
Так.
Сейчас перестал наркоманить, вроде бы, спивается.
Угу.
У него семья. Двое детей.
Угу. Вопрос.
Семья, ссоры постоянные.
Вопрос.
Желания лечиться у него нет.
И вопрос ваш.
Как помочь ему?
А, значит, наркомания у него не прекратилась, она у него продолжается, только она приняла другую форму. Систематическая алкоголизация после наркотиков – это не алкоголизм в чистом виде, а это симптоматическое пьянство, как разновидность наркомании. Для него алкоголь – это наркотик, заменитель того наркотика основного, который сформировал у него зависимость. Вот. И то, что человек не хочет ничего делать, это, конечно, состояние тяжелое, опасное, тем более после стольких лет наркотизации, после такого стажа, конечно, здесь попахивает как раз тем, о чем мы с Валентиной разговариваем. Вот этим вот тяжелым унынием, отчаянием, неверением, неверением человека в то, что он может преодолеть эту зависимость, он потерял надежду.
Опору в жизни.
Да, и вот здесь, конечно, очень важно его поддержать. Но как? Здесь надо каждому родственнику понимать предел своих сил. Есть такое понятие – предел метода. Родственник, какой бы близкий он ни был, он не может, очень часто просто не может непосредственно воздействовать на своего страждущего, любимого человека, чтобы ему чем-то деятельно помочь. Между людьми непреодолимое препятствие, стена. Более того, когда один, желая помочь другому, настаивает на том, чтобы тот менял свою жизнь, то это вызывает раздражение и еще больше усиливает отчуждение между людьми. И люди иногда просто совершенно теряют контакт, и один для другого становится как скрипучая дверь. И люди даже разбегаются в разные стороны, потом даже не знают, где он находится. Так вот, это как раз то самое место в нашей жизни, то самое обстоятельство, которое указывает нам на то, что мы, как люди, очень и очень немощны. Мы при всем нашем желании помочь другим людям и нашей любви к ним, мы можем далеко не все. А если быть до конца точным, ничего не можем. И вот здесь нам нужно самим обрести смирение и понимание того, что то, что происходит с нашим близким, кроме нас, знает и видит Бог намного лучше, чем это знаем и видим мы. И во многом то, что происходит с нашим близким человеком, это обстоятельства Богом же и попущенные для того, чтобы смирить этого человека, чтобы у него появилась возможность спастись. Вот через такие земные мытарства, которые сами по себе не являются абсолютным злом, это мы с вами, как люди православные, должны понимать. Как бы ужасно ни было то, что делают люди зависимые, само страдание, на которое они себя обрекают, это не абсолютное зло. Это Богом попущенные обстоятельства для смирения человека. Просто таков человек, такова природа человека, что ему для того, чтобы спастись, ему здесь иногда на земле приходится пройти через ад, чтобы избегнуть ада там. Так вот, если мы с вами, как православные христиане, понимаем, что Бог лучше нас знает, что происходит с нашими близкими, то тогда мы и предоставляем наших близких Господу Богу. Что это значит? Это значит, что мы от всей души всегда, постоянно, каждый день молимся Богу за них. Неформально, от всей души, из всего нашего любящего сердца умоляем Бога, чтобы Господь не дал ему погибнуть. Как? Какими средствами Господь будет это делать по нашим молитвам, мы не знаем. Поэтому все, что происходит с нашими близкими, когда мы за них молимся, мы принимаем как ответ Бога на наши молитвы. Возможно, что по нашим молитвам наши родственники начинают еще больше страдать, чем это было раньше. Но так ведь страдание — это как раз то, чем Господь и смиряет человека. Если мы говорим: «Господи, вразуми его, наставь его на путь истинный», ну так какими же средствами Господь, кроме как страданий, может человека наставить на путь истины и спасти его? Поэтому и для нас это определенного рода испытание и экзамен. Больной, зависимый родственник — это для каждого члена семьи испытание или экзамен, который надо сдать. Мы тоже проходим через определенные эти искушения жизненные, Богом нам попущенные. И в этом смысле мы все друг для друга орудие спасения. Он спасается нашими молитвами, а мы спасаемся им.
Ну, то есть, надо ли вот прямо сейчас вот ноги в руки и с этим сыном бежать куда-то?
Ну, во-первых, надо понимать, что
все-таки прошел через
это взрослый человек.
30-летний.
Какой бы зависимый он ни был, это взрослый человек, свободная, самостоятельная, волевая, разумная личность. И поэтому насиловать его волю никому не дано. Этого не делает даже Бог.
Ну так вот, это если не произошло за эти годы, значит, так сказать...
Значит, не было угодно Богу.
Не было угодно.
Если бы Богу было угодно, он бы давно уже был трезвенником.
Ну, еще вопрос поступил. Давайте послушаем. Слушаем вас. Слушаем. Задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Комментарий к предыдущему вопросу и мой материнский опыт, и дальше вопрос задать. Когда я сына провожала в армию...
Радио потише сделайте.
Мальчики были на проводинах, и Женя один только в армию попал. Один к десяти.
Дальше.
Потом началась кампания Саакашвили. И... не зная всего этого, я как бы молилась и сказала: «Господи, на все твоя воля». Он тезка Родионова Жени, и мне стало... и все сложилось как бы удачно. Женя пришел ветераном боевых действий, но последствия, конечно, сейчас... И вот хотелось спросить совет, как корректировать дальше, конечно, с Божьей помощью, ну и материнская молитва, и...
Все понятно.
Ну, это еще одна очень такая серьезная проблема. Так называемый послевоенный синдром. Люди приходят с... иногда с очень тяжелыми повреждениями психики. Это связано с тем, что люди... видели на войне то, к чему они совершенно не были готовы с детства. К сожалению, наши мальчики, наши юноши, русские, не готовятся быть солдатами, не готовятся воевать. Мы стремимся к тому, чтобы у нас был всегдашний мир, чтобы наши мужчины и молодые люди не знали, что такое война, что такое стрельба, что такое смерть на поле боя. И это совершенно неверная установка, которая возникла не без влияния идеологической такой войны холодной, которая была у нас в послевоенные годы. Мы воспитали целое, не одно даже поколение людей, не умеющих воевать. И именно поэтому война для них становится непреодолимым таким, непреодолимой психоэмоциональной перегрузкой. И возвращаются выжившие с войны с афганским синдромом, с чеченским синдромом. И это требует серьезной психотерапевтической работы с человеком. Но главное, к чему она сводится, к тому, чтобы привести человека к научить человека самостоятельному общению с Богом в церкви.
Вячеслав Владимирович, вот еще один вопрос с сайта. У нас где-то остается минут, возможно, 9-8. Но один вопрос, на который все-таки я бы хотела, чтобы вы ответили. И посмотрим. Да, у нас 8 минут, подсказывает режиссер. И, возможно, если там получится, то коротенько еще на какой-то вопрос радиослушателей. Ну вот в чем вопрос. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Я приходила к вам по поводу своего сына, страдающего игровой зависимостью. Я опасаюсь отправлять его в центр подвижник, то есть это вот ваш полевской центр, вместе с наркоманами и алкоголиками, так как одна зависимость может перейти в другую. Кроме того, вообще не могут быть всякие люди, например, целенаправленно попадающие в центр с целью распространения наркотиков среди других. Не знаете или вы узкоспециализированного православного центра для зависимых от игры людей или хотя бы без наркоманов?
Не знаю, но уверен, что таких центров просто нет у нас в стране. Да и нужны ли они? Я понимаю опасения этой мамы за своего сына. Но я не знаю, как в других центрах, у нас наркотики не распространяются, это невозможно. Это во-первых. Во-вторых, если человек поживет какое-то время с другими людьми, имеющими какие-то другие зависимости, а ведь невроз или игровая зависимость – это та же самая зависимость, что и наркотическое, или алкогольное. У них, по сути дела, одна природа, только разные носители, разные механизмы, которые,
зависимость,
которые запускают эти зависимости. Называется. И человек, для человека, как раз-таки находящегося в православном реабилитационном центре, увидеть разные варианты разрушения человеческой личности от различных пристрастий было бы очень полезно. И я не видел еще ни одного случая, чтобы алкоголик после пребывания в нашем центре захотел пообщаться с наркотиками. Или невротик, пообщавшись с наркоманами, поимел бы интерес к героину или еще к чему-нибудь. Скорее наоборот.
То есть вот такого, чего опасается, так сказать, эта мама быть не может.
Ну, это,
да?
Вот обычная...
это просто на вашем вот опыте.
Конечно.
Православного врача.
Обычная история, когда мама думает, а что будет, если?
То есть сомневается.
Да. При такой жизненной установке, конечно, мало что сдвинется с места. Маме тоже нужна определенная решимость. И, в общем, пусть не боится, привозит своего сына, и он спокойно...
Всё. Так она может все посмотреть это своими глазами, да. Увидеть, убедиться, пообщаться, так сказать, и с вами, и с теми, кто находится в центре. Вячеслав Владимирович, просят вот тут по телефону повторить... Или даже не повторить, а просто назвать номер телефона центра.
Номер центра.
Вашего центра, подвижник в Полевском.
Значит, в Полевском номер, код города 343-50, 234-32.
234-32. И еще ваш телефон тоже назовите.
И телефон для записи на консультацию. 8-922-12-57-400. Это наш секретарь Елена Васильевна.
922-12-57-400.
Запоминается легко.
Ну что ж, у нас время, в общем-то, еще где-то буквально минутки, наверное, три осталось.
Я хочу, знаете, что сказать, Валентина, извините, пожалуйста.
Да.
Что вот эти вопросы, которые сегодня вот задавали наши слушатели, и то, что вот на сайте, нам, хотим этого или нет, приходится всегда обсуждать на школе православного самосознания каждый вторник в 7 часов вечера.
Вот, здесь, в духовном центре.
В духовном центре на Репина 6А.
Ивановском.
Да, в 19:00 каждый вторник. Поэтому я приглашаю всех наших слушателей на эту школу. Вход абсолютно свободный. И у нас как раз вот где-то с начала декабря начнется новый учебный год в школе православного самосознания. И у наших слушателей есть возможность посещать эту школу.
Еще раз скажите, когда это будет, во сколько?
Это каждый вторник в 19:00, Репина 6А, духовный центр, конференц-зал.
Угу. Ну что ж, я думаю, что мы будем заканчивать нашу передачу, которая называется «Если болит душа». Я думаю, что если наши радиослушатели не успели задать какие-то свои очень больные вопросы, то телефоны названы, они могут звонить по телефонам и вам, и в Центр «Подвижник». Работаем мы в прямом эфире, а точнее заканчиваем работу в прямом эфире. Я только хочу напомнить, что... ваши вопросы вы можете задавать Вячеславу Боровских, который как раз сегодня вот и отвечал на эти вопросы. Можете позвонить ему. Я напоминаю, что в прямом эфире сегодня на радио «Воскресенье» был Вячеслав Владимирович Боровских, врач-психотерапевт. Передача наша называется, еще раз напомню, «Если болит душа». Спасибо, Вячеслав Владимирович, за ваши вопросы,
нужно сказать, когда
за ваши ответы, точнее.
Да. А когда мы в следующий раз встретимся с нашими слушателями?
Ну,
да?
В следующий раз это через понедельник будет.
Да, то есть через две недели.
Через две недели получается. Угу. Так что готовьте ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. До свидания, спасибо, Вячеслав Владимирович.
До свидания, спасибо всем.